Екатерина Мишаненкова. Берия. История и легенда. Предисловие. 23 декабря 1953 года по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР был расстрелян всесильный Лаврентий Берия, министр внутренних дел СССР, сосредоточивший в своих руках всю мощь карательного аппарата страны, милицию, разведку, контрразведку, управление лагерями и так далее. Человек, чье имя стало символом репрессий, страха, жестокости, порочности и беззакония. И действительно, хотя среди исторических личностей мало белых и пушистых, настолько дьявольских фигур за всю историю человечества по пальцам можно пересчитать. Берия встал в один ряд с Нероном, Торквемадой и Геббельсом. Говорили, что комнаты для допросов на Лубянке залиты кровью невинно репрессированных, а в подвалах его особняка найдены кости изнасилованных и замученных им женщин и девочек. Формально Берия был осужден и казнен за измену родине, антисоветский заговор и шпионаж в пользу иностранных разведок. Но уже через несколько лет об этом мало кто вспоминал, настолько официальный приговор меркнул перед списком преступлений, о которых рассказывали шепотом. Говорили, что развращенность и беспринципность его превышали все разумные и даже неразумные пределы, что для него ловили на улицах девочек и доставляли в его особняк, где он их насиловал, а если хотел, то и убивал, что любой, кто смел ему возразить, оказывался в застенках, где подвергался жестоким пыткам и никогда уже не выходил обратно. Рассказывали о его безумной роскоши и извращенных оргиях, садизме и упоении властью. Сомнений в том, кто виноват в недавних чистках, геноциде и репрессиях, жертв которых, тех, кому удалось остаться в живых, как раз начали выпускать из лагерей, тоже не было. Такой человек, а точнее не человек у власти, наделенный неограниченными возможностями реализовывать свои садистские стремления, чудовище, с какой стороны ни посмотри. Именем Берии пугали детей, и это не преувеличение. Даже я, родившийся незадолго до развала Советского Союза, до сих пор ощущаю холодок, глядя на его фотографии. А ровесницы моих родителей признаются, что боялись ходить в одиночестве по московским улицам. Вдруг подъедет Берия на черном автомобиле и увезет к себе. И то, что он уже несколько лет как расстрелян, не имело особого значения, тем более для детей. Он превратился в легенду, вечно живую и безумно страшную. Но легенда на то и легенда, плод человеческой фантазии. И если справиться с эмоциями и отогнать внушенный давно, еще в детстве, страх, разум начинает задавать вопросы. Лично у меня таких вопросов, с которых я и заинтересовалась этой темой, было два. Первый. Как Берия мог быть всесильным, если был еще Сталин? Два всесильных человека в одной стране и в одно время – это нонсенс. По крайней мере, один из них должен был ограничивать власть другого. А поскольку страной правил Сталин, кто кого должен был ограничивать, вроде бы понятно. Второй. Как у такого занятого человека, возглавлявшего разведку, контрразведку, милицию и много чего другого, да еще и находившего возможность самому кого-то там пытать в застенках, оставалось время разъезжать по Москве и подыскивать себе девочек? Удивительно, что у него времени и сил, на сам-то секс хватало. С таких размышлений началась со временем эта книга. Кто же такой Лаврентий Павлович Берия? Революционер, политик, государственный партийный деятель – куратор атомного проекта, благополучный муж и отец или просто всесильный садист, дорвавшийся до власти? Что из того, в чем его обвиняют, чистейшая правда, что имеет какие-то основания, а что абсолютный вымысел? Где заканчиваются легенды и начинается реальный человек? Семья. Трудности. Казалось бы, чего проще – написать вкратце биографию известного политического деятеля, чтобы освежить память читателей, прежде чем переходить к разбору каких-то конкретных моментов. Тем более жившего в прошлом столетии, а не тысячу лет назад. Но даже на этом этапе я столкнулась с двумя совершенно неожиданными трудностями. Первое состоит в том, что о молодости Берии известно на удивление мало, гораздо меньше, чем о его соратниках по партии и правительству. И это несмотря на существование его собственной краткой автобиографии, одного из немногих касающихся его жизни документов, подлинность которого никем не подвергается сомнению, а также воспоминаний его сына, Серго Берии. Но эти краткие сведения мало того, что очень скупые, так они еще и противоречат где-то друг другу, а где-то историческим реалиям того времени. Впрочем, как раз в этом противоречии нет ничего удивительного. Автобиография была написана в 1923 году, когда совсем еще юный Лаврентий Берия просил отпустить его с работы в ЧК и позволить закончить обучение в институте. А все знают, как пишутся такие автобиографии. Их цель не оставить максимально точную память об авторе, а создать правильное впечатление, чтобы просьбу удовлетворили. Что-то немного замалчивается, что-то подается в более выгодном свете. И это даже сейчас, а автобиография Берии была написана в стране недавно победившего пролетариата и глубоко классовой системы. Думаю, ни для кого не секрет, что даже избирательные права тогда зависели от происхождения, рода занятий и прежней деятельности при царском режиме. Воспоминания Серго Берии, в свою очередь, написаны уже в 90-е годы, когда Лаврентий Берия уже почти 40 лет провел в могиле, да и Серго был уже за 70. И цель их вполне очевидна – очистить имя любимого отца. Поэтому они рассказывают тоже не совсем о реальном Берии, а скорее о неком образе, который хранился в памяти его сына и который тот очень хотел продемонстрировать всему миру в противовес мифу о кровавом сатрапе. Так что странно не то, что сохранившиеся биографические данные несколько противоречивы, а то, что их так мало. Хочешь не хочешь, а начинаешь верить исследователям, утверждающим, что большая часть документов, касающихся Берии, либо уничтожены, либо до сих пор засекречены. Как остаться беспристрастной? И вот тут в полный рост встает вторая трудность – отсутствие объективных исследований. Изучая личность Берии и труды о нем, я столкнулась с тем, что все написанные о нем книги крайне пристрастны. Историки, публицисты, блогеры – все, кто что-то писал о Берии, кто более-менее серьезно исследовал его жизнь, деятельность и смерть, делятся на тех, кто им восхищается, и тех, кто его безумно ненавидит. Одна группа исследователей считают его жертвой клеветы, великим государственным деятелем и благородным человеком, на которого повесили все неудачи и преступления всех политиков сталинской эпохи. А другая утверждает, что он полностью заслужил свою репутацию злодея и распутника, а заодно обвиняет его в глупости, тщеславии и вообще в том, что он был подлецом и мерзавцем чуть ли не с пеленок. Я не подозреваю никого из них в неискренности, наоборот. Степень страстной ненависти и такого же страстного восхищения по отношению к человеку, почившему почти 70 лет назад, даже завораживает. Но как же сложно в каждой работе пытаться отделить факты от очень уверенных предположений и реальные события от личного мнения автора о них. И еще сложнее – не поддаться их влиянию и не позволить убедить себя. Хотя временами очень хочется. Но я стала писать эту книгу, чтобы разобрать существующие мифы, а не чтобы поддержать их или тем более создать новые. Поэтому начну все же с того, что Лаврентий Берия сам о себе рассказал. А уже потом перейду к тем предположениям, которые строятся вокруг крайне немногочисленных фактов, и разберу, что откуда взялось. Сразу уточню. Я склоняю фамилию Берия, потому что так привыкла, но при цитировании оставляю ту форму, которая была в документах или у автора. Справочная служба русского языка о склонении грузинских фамилий. Портал Грамота.ру. Рекомендации справочных пособий относительно склонения грузинских и других фамилий на «ия» разнятся. Интересно, что не склонять подобные фамилии рекомендуют специалисты по культуре речи, авторы справочников по стилистике, литературной правке, то есть пособий, широко охватывающих различные спорные вопросы современного русского языка. Такая рекомендация приведена в справочниках Розенталя. Кроме того, на распространенность несклоняемых вариантов указывают Граудина, Ицкович, Котлинская, авторы справочника «Грамматическая правильность русской речи». В то же время специалисты по ономастике, то есть лингвисты, углубленно изучающие особенности образования и функционирования в речи имен, отчеств, фамилий, предписывают склонять фамилии на «ия». Такая рекомендация приведена в словаре русских личных имен Суперанской, в исследовании Калакутской, фамилии, имена, отчества, написание склонений и других. Вот аргументы Калакутской, которые нам представляются весьма убедительными. Грузинские, эстонские, финские и другие фамилии склоняются или не склоняются в соответствии со своими окончаниями по законам русской грамматики. И поскольку в русском языке есть слова общего рода типа «пария», «судья», то также склоняются и мужские, и женские фамилии, имеющие окончание на «ия», независимо от принадлежности к какому-либо языку. А вот что пишет выдающийся российский лингвист Залезняк в грамматическом словаре русского языка. Наряду с правильными литературными употреблениями типа «у Данелии» нередко встречаются также, в устной речи и в средствах массовой информации, несоответствующие литературной норме употребления типа «у Данелия». Таким образом, несмотря на рекомендацию Розенталя, следует признать правильным склонение мужских и женских фамилий на «ия». Но чтобы освежить память и вспомнить, когда, где и на каких должностях Берия работал, какими проектами занимался, кого сажал, что реформировал, загляните в приложение. Краткую биографию, без анализа и оценок, но со всеми датами, можно найти там. Автобиография Лаврентия Берии, 1923 год. Родился я 17 марта 1899 года в селе Мерхиули, в 15 верстах от города Сухума, в бедной крестьянской семье. Ввиду того, что мое обучение было в тягость родителям, будучи еще учеником Сухумского городского училища, я готовил учеников младших классов, помогая таким образом семье, и это продолжалось с перерывами до 1915 года. В 1915 году переехал в Баку. С этого момента и началась моя самостоятельная жизнь. Уже с этих пор, учась в техническом училище, я имею на иждивении старуху-мать, глухонемую сестру и племянницу 5 лет. Учение мое, начатое в 1907 году в городе Сухуми, по окончании курса высшего начального училища в 1915 году, с переездом моим в Баку, продолжалось здесь и протекало следующим образом. Приехав в Баку, я поступаю здесь в среднее механико-строительное училище, где обучаюсь 4 года. В 1919 году я окончил курс в училище, а в 1920 году с преобразованием технического училища в политехнический институт поступаю в последний. С этого момента регулярное обучение прекращается, и занятия мои в институте продолжаются с перебоями до 1922 года. Однако за все это время я связи с институтом не теряю, и только в 1922 году, в связи с переводом меня зак.крайкомом РКП из Баку в Тифлис, я прекращаю учение, числясь к тому времени студентом 3-го курса. Так прерывается мое учение в Баку, начатое здесь в 1915 году, с перерывами, продолжавшиеся до 1922 года. В том же 1915 году начинается впервые мое участие в партийной жизни, тогда еще в зачаточной форме. В октябре этого года нами, группой учащихся Бакинского технического училища, был организован нелегальный марксистский кружок, куда вошли учащиеся из других учебных заведений. Кружок просуществовал до февраля 1917 года. В этом кружке я состоял казначеем. Мотивами создания кружка были организация учащихся, взаимная материальная поддержка и самообразование в марксистском духе, чтение рефератов, разбор книг, получаемых от рабочих организаций и прочее. Одновременно был избран старостой своего класса, нелегально. В марте 1917 года я совместно с товарищем Егоровым, Пуховичем, Аванесовым и еще одним товарищем, фамилию не помню, организовываем ячейку РСДРП «Большевиков», где я состоял членом бюро. В 1916 году, летние каникулы, я служил в качестве практиканта в главной конторе «Нобель» в Балахнах, зарабатывая на пропитание семье и себе. В ходе дальнейших событий, начиная с 1917 года, в Закавказье я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, которая перебрасывает меня с места на место из условий легального существования партии в 1918 году в городе Баку в нелегальные 1919-1920 годы и прерывается выездом моим в Грузию. В июне 1917 года я в качестве техника-практиканта поступил в гидротехническую организацию армии Румынского фронта и выезжаю с последней в Одессу, оттуда в Румынию, где работаю в лесном отряде села Негуляшты. Одновременно являюсь выборным от рабочих и солдат, председателем отрядного комитета и делегатом от отряда, часто бываю на районных съездах представителей районов в Пашкане, Румыния. На этой работе я остаюсь до конца 1917 года, и в начале 1918 года, по приезде в Баку, продолжаю усиленным темпом работу в техническом училище, быстро наверстывая пропущенное. В январе 1918 года поступил в Бакинский совет рабочих, солдатских и матросских депутатов, работая здесь в секретариате совета сотрудником, выполняя всю текущую работу, и этой работе отдаю немало энергии и сил. Здесь я остаюсь до сентября 1918 года, Октябрь же этого года застает меня в ликвидации комиссии советслужащих, где я остаюсь до занятия города Баку турками. В первое время турецкой оккупации я работал в Белом городе на заводе «Каспийское товарищество» в качестве конторщика. В связи с началом усиленных занятий в техническом училище и необходимостью сдать некоторые переходные экзамены, я принужден был бросить службу. С февраля 1919 года по апрель 1920 года, будучи председателем коммунистической ячейки техников под руководством старших товарищей, выполнял отдельные поручения райкома, сам занимаясь другими ячейками в качестве инструктора. Осенью того же 1919 года от партии «Гуммет» – мусульманская организация большевистской ориентации, созданная еще до революции по инициативе Сталина и других. Поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Муссеви. Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Муссеви, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю в Бакинской таможне. С первых же дней после апрельского переворота в Азербайджане Краевым комитетом партии большевиков от Регистрода, регистрационный разведывательный отдел, Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. В Тифлисе связываюсь с Краевым комитетом в лице товарища Маяка Назаритяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрод города Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Туруа с Ноем Жордани освобождают всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию. Однако мне удается остаться, поступив под псевдонимом Лакербая на службу в представительство РСФСР к товарищу Кирову, к тому времени приехавшему в город Тифлис. В мае 1920 года я выезжаю в Баку в Иргистрот за получением директив в связи с заключением мирного договора с Грузией, но на обратном пути в Тифлис меня арестовывают по телеграмме Ноя Рамишвили и доставляют в Тифлис, откуда, несмотря на хлопоты товарища Кирова, направляют в кутаистскую тюрьму. Июнь и июль месяца 1920 года я нахожусь в заключении. Только после 4,5 дней голодовки, объявленной политзаключенными, меня этапным порядком высылают в Азербайджан. По прибытии, август 1920 года, меня ЦК РКП затребовал из армии и назначил управляющим делами ЦК Азербайджана. На этой должности я оставался до октября 1920 года, после чего Центральным комитетом назначен ответственным секретарем чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я и товарищ Саркис, председатель комиссии, проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации комиссии, февраль 1921 года. С окончанием работы в комиссии мне удается упросить Центральный комитет дать возможность продолжать образование в институте, где к тому времени я числился студентом, со дня его открытия в 1920 году. Согласно моим просьбам, ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через Бакинский совет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требование в Кавказское бюро откомандировать меня на работу в Тифлис. В результате ЦК снимает меня с института, но вместо того, чтобы послать в Тифлис, своим постановлением назначает меня в азербайджанскую ЧК заместителем начальника секретно-оперативного отдела. Апрель 1921 года, и вскоре уже начальником секретно-оперативного отдела, заместителем председателя азербайджанской ЧК. Не буду останавливаться на напряженном и нервном характере работы в азербайджанской ЧК. В результате такой работы вскоре сказались положительные результаты. Останавливаясь здесь на разгроме мусульманской организации «Тихат», которая насчитывала десятки тысяч членов. Далее разгром закавказской организации правых эсеров, за что ГПУ, ВЧК, своим приказом от 6 февраля 1923 года за номером 45 объявляет мне благодарность с награждением оружием. Итоги той же работы отмечены Совнаркомом АССР в своем похвальном листе от 12 сентября 1922 года и в местной прессе. Работая в азербайджанской ЧК, одновременно состою председателем Азмешкома, Азербайджанская междуведомственная комиссия. С 7 1921 года по 11 1922 года. Затем в комиссии ВЭС, Высшего экономического совета, и в комиссии по обследованию рефтрибунала. По партийной линии состою прикрепленным от БК АКП к рабочим ячейкам, а позже для удобства к ячейке ЧК, где состою членом бюро, бывал избираем почти на все съезды и конференции АКП, состоял также членом Бакинского совета. В ноябре 1922 года за Кавказским крайкомом отзываюсь из азербайджанской ЧК в распоряжении ЦК КПГ, который назначил меня начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузии.